Однажды в ходе этого собрания я высказалась о необходимости экономить на одежде и предложила всем быть вообще экономными в расходовании средств. Существует опасность беспечно и безрассудно расходовать Божьи деньги. Молодые люди, помогающие проводить палаточные собрания, должны избегать ненужных расходов. По мере того, как палатки возникают на новых полях и миссионерская работа расширяется, растут нужды дела Божьего, вследствие чего следует придерживаться самой жесткой бережливости и экономии в этом деле, не доводя ее, конечно, до скупости. Намного легче получать счета, чем оплачивать их. Можно вполне обойтись без многих приятных удобств и при этом не особенно страдать. Очень легко умножать счета за проживание в гостинице и дорожные расходы, которых можно избежать или сократить до минимума. Мы ездили в Калифорнию и обратно 12 раз, но не потратили ни одного доллара на еду в ресторанах или даже в вагоне-ресторане поезда. Мы возим еду с собой в корзинах. После 3 дней пути многие продукты вянут или становятся не совсем свежими, но нашу нужду вполне восполняет горячее молоко или теплая овсяная каша. В другой раз я проповедовала об истинном освящении, которое есть нечто иное, как ежедневное умирание для своего «я» и ежедневное подчинение воле Божьей. Когда я находилась в Орегоне, мне было показано, что некоторым молодым церквам в конференции Новой Англии угрожает опасность подвергнуться пагубному влиянию так называемого освящения. Некоторых это учение обманывает и вводит в заблуждение, тогда как другие, зная его пагубное влияние, осознают опасность и отворачиваются от него. Павел понимал освящение как постоянную борьбу с собой. Он писал: «Я каждый день умираю». Его воля и желания каждый день вступали в противоречие с долгом и волей Божьей. Вместо того, чтобы следовать своим наклонностям, он исполнял волю Божью, как бы больно это ни было для распинаемой таким образом плоти. Мы попросили выйти вперед тех, кто хочет принять крещение и кто впервые в жизни соблюдает субботу. На этот призыв откликнулись 25 человек. Они поделились с собравшимися превосходными свидетельствами, и до окончания лагерного собрания 22 человека приняли крещение. Нам было приятно встретить там наших старых друзей и друзей дела Божьего, с которыми мы познакомились 30 лет назад. Наш многоуважаемый брат Гастингс сегодня также глубоко интересуется истиной, как и 30 лет назад. Нам было приятно вновь встретиться с сестрой Темпл и сестрой Коллинз из Дартмута, штат Массачусетс, а также с братом и сестрой Уилкинсон, принимавшими нас у себя дома более 30 лет назад. Земное странствование некоторых из этих дорогих собратьев может вскоре окончиться, но если они прибудут верными до конца, то получат венец жизни. Нас заинтересовал глухонемой брат Кимбл, который проводил миссионерскую работу среди глухонемых. Благодаря его неустанным трудам немало людей приняло истину. Мы встречаемся с этим верным братом на наших годичных лагерных собраниях и неизменно видим его в окружении нескольких новообращенных из числа глухонемых. Некоторые из них слышат и стараются как можно подробнее стенографировать проповедь, а затем садятся в кругу своих глухонемых друзей и начинают читать и активно проповедовать на эту тему еще раз на языке жестов. Брат Кимбл умело пользовался доступными ему средствами для продвижения миссионерской работы и таким образом чтил Бога от имения своего. Мы выехали из Беллард-Вейл во вторник утром, 3 сентября, чтобы посетить лагерное собрание в штате Мэн. Мы насладились тихим отдыхом в доме молодого брата Мортона, близ Портленда. Он и его добрая жена сделали наше пребывание у них очень приятным. Мы оказались на лагерной площадке Мэна еще до наступления субботы и были очень рады встретить там испытанных друзей дела Божьего. Некоторые из них все время стоят на своем посту, независимо от обстоятельств. Но есть так называемые христиане хорошей погоды. Когда все идет хорошо и согласуется с их чувствами, они пылки и ревностны. Но когда находят тучи и им приходится сталкиваться с неприятными вещами, они ничего не говорят и не делают. Благословение Божье почило на деятельных тружениках. Но те, кто ничего не делал, не получили той пользы от собрания, какую могли бы получить. Господь пребывал со своими служителями, которые добросовестно трудятся и проповедуют как на доктринальные, так и на практические темы. Нам очень хотелось, чтобы от этого собрания получили пользу многие, не засвидетельствовавшие об испытанных ими Божьих благословениях. Я жажду увидеть, как эти дорогие люди будут пользоваться своими высокими преимуществами. Мы покинули лагерную площадку в понедельник совершенно изможденные. Мы запланировали посетить лагерные собрания в штатах Айова и Канзас. Мой муж написал мне, что встретит меня в Айове. Будучи не в силах посетить собрание в Вермонте, мы из Мэна сразу отправились в Южный Ланкастер. Мне было трудно дышать, и сердце все время болело. Я отдохнула в тихом и уютном доме сестры Харрис, которая сделала все, что смогла, чтобы помочь мне. В четверг вечером мы рискнули продолжить путешествие в Баттл-Крик. Но при таком состоянии здоровья я не отважилась путешествовать слишком долго, поэтому мы остановились в Роме, штат Нью-Йорк, и в субботу я проповедовала для нашего народа. Присутствовало достаточно много народа. В понедельник утром я посетила брата и сестру Айра Эбби в Брукфилде. Мы провели время в полезных беседах с этой семьей. Мы были сильно заинтересованы и переживали о том, чтобы они в конце концов одержали победу в христианском воинствовании и получили вечную жизнь. Мы страстно желали, чтобы брат Эбби преодолел свое разочарование, полностью положился на заслуги Христа, победил во внутренней борьбе и смог носить венец победителя в царстве славы. Во вторник мы сели на поезд, отправлявшийся в Баттл-Крик, и на следующий день приехали домой, где мне было приятно еще немного отдохнуть и полечиться в санатории. Я чувствовала себя счастливой от того, что могу пользоваться услугами этого прекрасного учреждения. Помощники оказались добрыми и внимательными и готовы были в любое время дня и ночи сделать максимум возможного, чтобы облегчить мои страдания. В Баттл-Крике. Общенациональное лагерное собрание проводилось в Баттл-Крике со 2 по 14 октября. Это было самое большое собрание, когда-либо проводимое адвентистами седьмого дня. На нем присутствовало более 40 служителей. Мы все были очень рады встретиться с пасторами Эндрюсом и Борду, приехавшими из Европы, и пастором Лавбора, который трудился в Калифорнии. На этом собрании братья рассказывали об успехах дела Божьего в Европе, Калифорнии, Техасе, Алабаме, Вирджинии, Дакоте, Колорадо и во всех северных штатах от Мэна до Небраски. Здесь я была счастлива снова объединиться с мужем в нашем общем деле. И хотя я сильно устала и страдала от тяжести в сердце, Господь дал мне силы проповедовать для нашего народа почти каждый день, а иногда и 2 раза в день. Мой муж трудился изо всех сил. Он присутствовал почти на всех деловых совещаниях и проповедовал почти каждый день в своей привычной, прямой, убедительной манере. Я не думала, что у меня хватит сил выступать более 2 или 3 раз во время собрания, но по ходу собрания у меня прибывали силы. В нескольких случаях я стояла на ногах по 4 часа, приглашая людей выйти вперед для молитвы. Никогда еще я не ощущала более явственно и отчетливо особую помощь Бога, чем во время этого собрания. Несмотря на изнурительный труд, силы мои все время пребывали. И ради славы Божьей я хочу здесь констатировать тот факт, что по окончании того памятного собрания я чувствовала себя лучше, чем на протяжении последних 6 месяцев. В среду, на 2-й неделе наших собраний, мы небольшой группой объединились в молитве за сестру, страдавшую от отчаяния. Во время молитвы я почувствовала огромное благословение. Господь казался очень близко. Я была восхищена в видении и видела Божью славу, а также многое другое. Затем я пошла на собрание и, торжественно сознавая положение нашего народа, вкратце рассказала о том, что мне было показано. С того времени я записала некоторые из этих откровений в свидетельствах к отдельным личностям, в призывах к служителям и в разных других статьях, опубликованных в данном томе. Это были необычайно торжественные и сильные собрания, вызвавшие глубочайший интерес. Некоторые сотрудники нашего издательства получили обличение, обратились в истину и возвестили ясные и разумные свидетельства. Безбожники убеждались в истине и вставали под знамя князя Эммануила. На этом собрании была одержана решительная победа во имя Христа. До его окончания 112 человек приняли крещение. На следующей неделе, после окончания этого небывалого по масштабам лагерного собрания, мне пришлось трудиться еще больше, чем во время него. Я проповедовала, молилась и писала свидетельства. Каждый день мы проводили 2 или 3 собрания для наших служителей. Они были чрезвычайно интересными и важными. Те, кто возвещает нашу весть миру, должны каждый день иметь свежий опыт в познании Бога и быть в полном смысле этого слова обращенными людьми, освященными истиной, которую они проповедуют другим, и представлять Христа своей жизнью. Только тогда и не минутой раньше они добьются успеха в своем труде. Были предприняты самые энергичные усилия, чтобы сблизиться с Богом посредством исповедания грехов, смирения души и молитвы. Многие сказали, что они как никогда раньше поняли и почувствовали важность своей работы в качестве служителей Христа. Некоторые глубоко осознали величие работы и свою ответственность перед Богом. Но мы жаждали увидеть еще более яркое явление Духа Божьего. Я знала, когда мы полностью расчистим путь, Дух Божий сойдет во всей силе, как в день Пятидесятницы. Но многие были настолько далеки от Бога, что не знали, как упражняться в вере. В призывах к служителям, напечатанных в этом свидетельстве, более полно выражено то, что Бог показал мне относительно их малоутешительного состояния и их высоких преимуществ. Лагерные собрания в Канзасе. В сопровождении дочери Эммы я покинула Батл Крик 23 октября и отправилась на лагерное собрание в Канзас. В Топеке, штат Канзас, мы пересели с поезда на частный дилижанс и проехали 12 миль до Ричленда, места нашего собрания. Мы обнаружили, что палатки раскинуты в роще. Поскольку это было необычайно позднее время для лагерного собрания, устроители предусмотрели все необходимое на случай похолодания. На территории было раскинуто 17 палаток, не считая большого шатра, в котором разместились несколько семей, и в каждой палатке была плита. В субботу утром пошел снег, но ни одно собрание не было отменено или перенесено. Снежный покров достигал в толщину 3 сантиметров и дул пронизывающий и холодный ветер. Женщины с маленькими детьми сгрудились вокруг плит. Было весьма трогательно видеть 150 человек, собравшихся в таких погодных условиях ради духовного общения. Некоторые семьи ехали по 200 миль на частных дилижансах. Все алкали слова жизни и жаждали воды спасения. Пастор Хаскел проповедовал в пятницу после обеда и вечером. В субботу утром я почувствовала свой долг сказать несколько ободряющих слов всем, кто предпринял такие усилия, чтобы посетить собрание. В воскресенье после обеда на улице собралось много народа, учитывая, что лагерь находился далеко от основных путей сообщения. В понедельник утром я проповедовала по 3 главе книги пророка Малахии. Затем мы призвали выйти вперед тех, кто хочет быть христианином и кто еще не уверен в том, что Бог его принял. Около 30 человек вышли на этот призыв. Часть из них впервые взыскали Господа, и некоторые члены других церквей принимали истину о субботе. Мы всем предоставили возможность высказаться, и Дух Божий, Дух свободы, присутствовал на нашем собрании. После того, как была вознесена молитва обо всех, кто вышел вперед, состоялась беседа с кандидатами на крещение, и 6 человек крестились. Я была рада услышать, как пастор Хаскел говорит людям, что каждой семье необходимо иметь дома хорошую духовную литературу, и особенно 1-3 тома Духа Пророчества и 4 тома свидетельств. Эти книги могут читать вслух члены семьи во время длинных зимних вечеров, чтобы вся семья получала наставление. Затем я говорила о важности правильного воспитания и дисциплинирования детей. Самое убедительное доказательство силы христианства, которое только может быть дано миру, это хорошо организованная, дисциплинированная семья. Она будет свидетельствовать в пользу истины, как ничто другое, ибо это живое свидетельство практического влияния истины на сердце. Во вторник утром собрание закончилось, и мы с моей дочерью Эммой, пастором Хаскелом и братом Стувером поехали в Топеку и там сели на поезд до Шермана, штат Канзас, где предстояло провести еще одно лагерное собрание. Оно было полезным и интересным, хотя показалось небольшим в сравнении с общим сбором рассеянных чад Божьих. Некоторые приехали туда из Южного Канзаса, Арканзаса, Кентукки, Миссури, Небраски и Теннесси. На этом собрании ко мне присоединился мой муж, и оттуда мы вместе с пастором Хаскелом и моей дочерью отправились в Даллас, штат Техас. Приезд в Техас. В четверг мы поехали к брату Макдерману в Гранд-Прери. Здесь наша невестка встретилась со своими родителями, а также с братом и сестрой, которые находились при смерти от лихорадки, свирепствовавшей в штате в прошлом сезоне. Мы получили большое удовольствие от того, что смогли послужить нуждам этой страдающей семьи, в прошлые годы щедро помогавшей нам в наших скорбях. Когда они слегка поправились, мы уехали от них, чтобы посетить запланированное лагерное собрание. Эта встреча прошла с 12 по 19 ноября. Вначале погода стояла превосходная, но вскоре начался дождь, который вместе с сильным ветром помешал приехать на лагерную площадку людям, живущим в окрестностях. Мы были рады встретить там наших старых друзей, пастора Килгора и его жену. И мы были чрезвычайно рады увидеть на территории лагеря большую группу братьев интеллигентного вида. Какие бы предрассудки ни существовали относительно людей, живущих на севере, ничего подобного не было замечено у этих дорогих братьев и сестер. Никто еще не принимал мое свидетельство так охотно и радушно, как эти люди. Мне было крайне интересно узнать о работе в великом штате Техас. Сатана всегда ставил перед собой цель занять все важные поля, и он никогда не проявлял большей активности, чем в то время, когда истина начала проповедоваться в этом штате. Для меня это лучшее доказательство того, что здесь должна быть проведена большая работа. Глава 26. Приготовление к пришествию Христа. В последнем видении, данном мне в Батл-Крике во время нашего общего лагерного собрания, мне было показано, что нам, как народу, угрожает опасность уподобиться миру, вместо того, чтобы уподобляться образу Христа. Сейчас мы находимся у самых границ вечного мира, но враг душ преследует цель внушить нам, что конец времени еще очень далеко. Сатана будет всеми мысленными способами нападать на тех, кто называет себя детьми Божьими, соблюдающими заповеди и ожидающими второго пришествия нашего Спасителя на облаках небесных с силой и славой великой. Он будет убеждать многих, как можно дальше отодвинуть злой день, уподобиться по духу этому миру и подражать его обычаям. Я была встревожена, когда увидела, что дух мира управляет умами и сердцами многих, претендующих на высокое исповедание истины. Они преданы эгоизму и самоугождению, но не развивают у себя истинного благочестия и неподкупной честности. Ангел Божий указал на исповедующих истину и торжественным голосом несколько раз повторил такие слова: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Евангелие от Луки, 21 глава, с 34 по 36 стихи. Ввиду того, что времени осталось немного, нам, как народу, следует бодрствовать и молиться, и ни в коем случае не позволять себе отвлекаться от торжественной работы, приготовления к великому событию, ожидающему нас. Поскольку благоприятное время на какой-то срок продлилось, многие стали беспечными и безразличными в отношении своих слов и поступков. Они не понимают грозящей им опасности не видят милости Бога, который продлил время их испытания, чтобы дать им возможность сформировать характер для будущей бессмертной жизни. Каждое мгновение необычайно ценно. Людям даровано время не для того, чтобы они тратили его на развлечения и становились в полном смысле жителями этого мира, но чтобы использовали его для преодоления всех недостатков своего характера и помогали ближним своим примером и личными усилиями увидеть красоту святости. У Бога есть на земле народ, который с верой и святой надеждой смотрит на раскручивающийся свиток быстро исполняющихся пророчеств и стремится очистить себя через послушание истине, дабы, когда явится Христос, не оказаться без брачной одежды. Многие, называющие себя адвентистами, пытались определить точное время. Они то и дело устанавливали конкретную дату пришествия Христа и все время терпели крах. Нам сказано, что определенное время пришествия нашего Господа выше понимания смертных. Даже ангелы, служащие тем, кто наследует спасение, не знают ни дня, ни часа. О дне же том и часе никто из людей не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Евангелие от Матфея, 24 глава, 36 стих. Поскольку в периодически назначаемые даты ничего не происходило, мир пребывает в еще более решительном неверии относительно близкого пришествия Христа, чем до того, как эти даты стали назначаться. Неверующие с отвращением смотрят на провалы тех, кто пытается установить точную дату пришествия. Поскольку людей так бессовестно обманывают, они отворачиваются от истины Слова Божьего, которое авторитетно заявляет, что близок конец всему. Люди по своей самонадеянности, проповедующие об определенном времени пришествия, тем самым радуют врага душ, ибо больше способствуют распространению неверия, чем христианство. Они приводят тексты Священного Писания и, ложно истолковывая их, выстраивают цепь аргументов, вроде бы подтверждающих их точку зрения. Но их неудачи показывают, что они лжепророки, неправильно истолковывающие язык божественного вдохновения. Слово Божье верно и истинно, но люди извращают его смысл. Эти заблуждения навлекли бесчестие на истину Божью для наших последних дней. Адвентистов высмеивают служители всех вероисповеданий, но Божьим рабам нельзя успокаиваться. Знамения, предсказанные в пророчестве, быстро исполняются в окружающем нас мире. Это должно побудить всякого истинного последователя Христа к ревностным действиям. Те, кто считает, что должны проповедовать об определенном времени, дабы произвести впечатление на людей, стоят на неверных позициях и исходят из неверных предпосылок. Можно пробудить в людях эмоции и страхи, но они не станут действовать из принципа. Возникает всеобщее возбуждение. Однако же, когда время проходит, как это уже было неоднократно, те, на кого произвела впечатление точная дата пришествия, погружаются в холодное состояние, во тьму и грех. И их совесть уже почти невозможно пробудить без какой-либо очередной будоражащей сенсации. Во дни Ноя жители допотопного мира смеялись и издевались над тем, что они называли суеверными страхами и опасениями проповедника правды. Его отвергали как мечтателя, чудака, фанатика и паникера. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Наши современники будут отвергать торжественную весть предостережения, как это делали жители допотопного мира во времена Ноя. Они сошлются на тех лжеучителей, которые предсказывали события и устанавливали точное время, и станут говорить, что верят нашим предупреждениям не больше, чем предупреждениям этих людей. Мир сегодня настроен именно так. Неверие распространено повсюду, а над проповедью о втором пришествии Христа издеваются и насмехаются. Вот почему сегодня особенно важно, чтобы верующие в истину для настоящего времени показали веру из дел своих. Они должны осветиться через истину, которую исповедуют, ибо они могут быть или запахом живительным на жизнь, или запахом смертоносным на смерть. Ной проповедовал людям своего времени, что Бог отпускает им 120 лет, дабы покаяться в грехах и найти убежище в ковчеге, но они не хотели принять это милостивое приглашение. Им было дано достаточно времени, чтобы оставить грехи, победить вредные привычки и развить праведный характер. Но склонность к греху, которая вначале у многих была не очень сильной, укреплялась через постоянное самоугождение и толкала людей к неминуемой гибели. Милостивое предостережение Бога было отвергнуто со смешками, язвительными замечаниями и издевательствами. И люди остались во тьме, продолжая идти тем путем, который выбирали их греховные сердца. Но неверие грешников не помешало предсказанному событию произойти в положенное время. Потоп пришел, и велик был гнев Божий, принесший полное истребление. Ниже следующие слова Христа должны глубоко запасть в сердца всех верующих в истину для настоящего времени. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Евангелие от Луки, 21 глава, 34 стих. Сам Христос показывает, какая опасность нам грозит. Он знал, с какими опасностями мы столкнемся в эти последние дни, и хотел, чтобы мы были готовы к ним. Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, 24 глава, 37 стих. Те люди ели, пили, сажали, строили, женились и выходили замуж, и не думали до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и истребил всех. День Божий также застанет людей поглощенными своим бизнесом и мирскими развлечениями, пированием и чревоугодием. Они будут угождать своему извращенному аппетиту и осквернять тело алкоголем, табаком и наркотиками. Наш мир уже сегодня находится в этом состоянии, и перечисленные пороки можно встретить даже среди так называемых «детей Божьих», часть которых следует обычаям этого мира и участвуют в его грехах. Юристы, рабочие, фермеры, торговцы и даже служители с кафедры кричат «мир и безопасность», тогда как они с каждым часом подходят все ближе и ближе к своей погибели.